Мы слушаем.
У меня небольшое сообщение. Постклассическая логика в современной массовой культуре. Понятие постклассической логики. Мы уже отчасти затрагивали по поводу советской драматургии. Поскольку у нас была официально утверждена бинарная гегелевская логика, марксистская логика развития и логика начала, конца, прогресса и так далее, то логика вариативная, которая учитывает не на начало и конец, а пульсацию и вечное возвращение, некий хаос. Сейчас современные физики, начиная с Гейдельберга и Гёделя, Гёдель – математик, а Гейдельберг – физик, работал в квантовой теории. Гёдель утвердил новые математические пространства, в которых одни и те же утверждения могут быть одновременно и верными, и неверными. То есть в одном и том же множестве одни и те же положения могут быть считаться и верными, и неверными. А Гейдельберг показал, что электрон не действует принцип противоречия, что он размазывается по всей поверхности атома, и его нельзя определить местоположение, зафиксировать. Можно просто предсказать, где он будет когда-то. Можно вычислить скорость электрона, но нельзя его остановить. И из-за этого вся картина мира изменилась. То есть новая европейская картина мира как субъекта-объекта, как бинарного да-нет, она изменилась вследствие того, что бинарная математика рухнула вместе с гёдельскими пространствами, а бинарная физика атомная рухнула вместе с гейзельберговской и планковской теорией волн, что существуют только волны и размывания, а не существуют фиксированных точек в мире электронов. И это наше восприятие только чисто как бы это появилось недавно, что средневековое восприятие, например, мы воспринимали мир через призму Творца Бога, и что не было никаких атеистов, потому что были еретики, но не было атеистов. То есть люди верили, что хоть добрый, хоть злой Бог, хоть дьявол, но все равно есть какой-то творец. И есть кто-то, кто участвует, что будущее уже предопределено. Этим отличалось средневековье от нового времени. В новом времени открылась перспектива свободного будущего. У Декарта и Канта Бог больше не участвует своими вмешательствами в самый мир. А человек сам заново может выстроить проект своего будущего. Отсюда и появилась европейская техника. Почему в Европе? Потому что у нас была как бы логика техническая. Как последствия рост машины, колониализм и все такое, это все следствие новоевропейского мышления, начиная с 17 века. Декарт, Лейбниц, Кант, все это привело к господству машинной техники. Потому что какие-то рыночные формы есть и в азиатском феодализме, но там ничего не вышло того, что вышло в Европу. Поэтому и военное преимущество и так далее. Когда непобедимый Китай, китайская империя, существовавшая 4000 лет, например, она лежала в опиумном бреду, вся армия, через нее проходили во время восстания боксеров знаменитого 19 века. Через нее проходили английские, американские, французские войска, спокойно и громили, расстреливали этих укуренных солдат. Поскольку Ост-Индская компания расплачивалась за китайские товары морфием. Да, и вследствие этого, по-моему, только вот Сунь Ятсен и Мао Цзэдун освободили Китай от наркомании, просто их расстреливали. И по таким образом они как бы у них наркомании нет. Но это просто к слову, как прелюдия. Значит, первый тезис. Разрыв между современной социальной чувствительностью, возникшей в середине 19 века, и понятиями классической бинарной логики повседневного языка, на котором мы говорим. То есть мы говорим сейчас на языке 19 века. То есть на языке Пушкина, Лермонтова, нет или да. А мир изменился. Мир стал многовариантным. Причем эти варианты одновременно. То есть мы говорим, что у тебя такая точка зрения, у тебя другой угол зрения. Есть эти варианты, эти, все эти варианты одновременно. И мы уже не мыслим по термину «или-или», одно исключает другое. Мы уже не мыслим вещь как самодождественную, потому что знаем, что она размазана, как размазанный электрон, что человек – это скопище различных решений, которые могут переигрываться, и временных договорных соглашений. То есть наша чувствительность, классическая чувствительность – желание того же самого, это проект. Я хочу получить то же самое удовольствие, которое получал раньше. Это классическая чувствительность, 17-й и начало 19 века. А современная чувствительность – это желание чего-то нового, неизвестного. Отсюда такой интерес к самым, можно сказать, простым формам массовой культуры, к джазу, к джаз-року, к вестернам, будь то русские боевики, или это, как всем фильмам, где сюжет развивается непредсказуемо. Вместо классической драмы, в которой все знают, что вот этот герой проиграет, а этот герой выиграет. Если вы помните, в начале приключенческого романа «Робинзона Круза» все содержание романа излагается заранее, так во всей английской романистике. Перед романом или заранее рассказывается весь сюжет. Мыслим ли это в современном кино, чтобы вам излагались все остросюжетные перипетии, и чтобы вы от этого получали удовольствие. Вы даже просите, чтобы вам не пересказывали фильм, который вы не видели, чтобы вы получили от него удовольствие. Сюжет фильма. То есть у нас изменилась в корне чувствительность. Если классическая чувствительность 18 века любила смаковать то же самое, то нам нужно, чтобы каждый раз испытать что-то новое. И в этом мы как бы совершенно за 200 лет мы изменились больше, чем за предыдущие 6 тысяч лет. Следующий тезис. Почему и как тысячелетняя классическая чувствительность в форме желания повторения того же самого сменилась практически недавно, в 19 столетии, современной чувствительности? Предтечи. Кодекс Наполеона и введение одинаковых юридических норм для господствующих классов и для подчиненных классов общества. То есть это запрет на господско-рабские отношения. Господско-рабские отношения существовали и в Европе, и в России вплоть до 19 века. А в результате того, что кодекс Наполеона, который приняли даже все королевства прежней феодальной Европы после наполеоновских войн, они приняли его как моду и страха перед революцией, кровавой французской революцией, кодекс Наполеона, приравнивший жизнь господина к жизни слуги, то, что было уже сделано в Англии в 17 веке, в Европе, произошло только в 19 веке. Кодекс Наполеона практически в модификациях был принят во всех германских, итальянских и даже в Испании, и в скандинавских странах. В России, как вы знаете, в 61 году, а в Америке тоже в 65 году, когда было отменено рабство. Еще раньше произошло отмена рабства в Европе. Англия в период кризиса в 1948 году был финансовый кризис в Англии. Англия не поскупилась за свой счет выкупить за 8 миллионов фунтов стерлингов, тогда это были огромные деньги, всех рабов в своих колониях, именно за счет лондонских банков. То есть Англия почему? Не потому что считала, не потому что эти рабы, никто не восставал. Рабы были несчастными, забитыми существами, не было никакой угрозы восстания рабов, просто европейская чувствительность, она уже не воспринимала рабство как хижине дядя Томовича, как грех. То есть, как что-то такое унизительное для самого рабовладельца. То есть, господин и раб сменились как бы на свободные существа. То есть, свобода стала определяться не просто... Раньше свобода определялась до 19 века, как свобода господина в отношении к своему рабу. Свобода как воля. Моя воля, значит, я могу действовать все, что захочу. Если раб освободится, то... Субординный раб страшнее господина, он еще жесточе зверствует. Я тоже моя воля, делаю, что хочу, что раб со мной делает. А теперь свобода определяется как на основе равенства господина и раба. На основе того, что свобода – это противоположность рабства. Это единственное определение свободы. А не свобода творить насилие по отношению к ближнему. То есть либерализм тогда определялся в 19 веке не как экономическое угнетение, не как... разврат или не как жестокость садистская, а как противоположность рабству, как независимость. Вот эта смена чувствительности, она произошла раньше всех экономических отношений. То есть, когда Наполеон ввел свой юридический кодекс, уравняв как бы третье сословие и феодалов, и духовенство в правах. Что было перед этим? Вы знаете, какая была бойня, не почище, чем в России. На гильотине погибло около 2 миллионов французов, священников, рабочих, буржуа, аристократов. Почти все французское дворянство и духовенство было вырезано. Монастырские земли были конфискованы и розданы крестьянам. Крестьяне разбогатели в одночасье. И до сих пор эти у крестьян, в отличие от Англии, где, как мы говорили, овцы съели людей, мне мой оппонент сказал, во Франции этого не произошло, потому что здесь... все земли священников достались крестьянам. Впервые, первый и последний раз была революция, которая отдала нищим богатство, недвижимость, тебе дала безвозмездно по декрету Робеспьера. Дальше. Современная чувствительность, как современное желание, как поиск интересного, неожиданного, непредсказуемого в условиях наступившей всеобщей безопасности и некоторой скуки. Вы знаете, что 19 век был эпохой «Belle Époque», которую называли «прекрасная эпоха», когда не было мировых войн, кончились наполеоновские войны, шли мелкие колониальные войны, о которых вообще в Европе никто и не осознавал, что при этом погибали люди, потому что это как бы были не европейцы, хотя рабство уже не признавали. Это были как бы уже не белые люди и прочее. Но как бы чувствительность не замечала вот из всех этих войн, концлагерей в ЮАР, в Южной Африке, истребление буров и прочее, все это было, газеты этого не отражали. То есть никто не судил англичан, что они уничтожили этих потомков голландцев и французов, когда завоевали Южную Африку. То есть ощущение безопасности для всех наступило, и для рабочих, и для капиталистов. И это ощущение безопасности привело к росту массовой культуры. То есть захотелось риска именно привить бульварные романы, бульварные пьесы, бульварная живопись. То есть стало для всех доступно, впервые появилась массовая газетная культура. То есть человек, пьющий чай с газетой в руках и засыпающий с романом в руках, это начиная с самых низших классов, кончая аристократии, это был примет 19 века, как сейчас наше сидение у компьютера. То есть это совершенно новый тип чувствительности. Раньше если с Библией там они засыпали, то теперь они с романом Дюма засыпали. Четвертый тезис. Отражение – это жажда приключений, импровизированности, случайности в литературе, автосюжетного романа, журналистики, сенсации, импровизированном этюде в музыке, импрессионистической живописи, театральном творчестве и повседневной общественной чувствительности. Значит, определение импровизации как решение делать что-то с неизвестным результатом вне критериев успеха и неудачи, оно появилось в 19 веке. То есть раньше импровизация была неизвестна. Была, конечно, комедия «Дель Арте», люди говорили, не думая о том, что они говорят, но сами этого не осознавали. Осознательно стали это делать в 19 веке, когда сначала из музыки пришло слово «импровизация», потом оно перешло в мир социальных отношений, и импровизация стала обычным словом, обозначающим всю сумму социальных отношений. Как что-то игровое, как что-то делается без критериев успеха и неудачи. Значит, творческая импровизация экспериментирования меняет заученность ритуалов прежних классических форм общения и поведения. Если раньше все было предписано, цеховой устав, ты вот принадлежишь к какому-то цеху, там рабочих, там башмачников и так далее, и ткачих, или ты, скажем, владелец, или ты крестьянин, то в 19 веке социальные роли перестали быть постоянными, а стали временными. А все писал Маркс и так далее, и другие. Шестой тезис. Современный социальный мир – это мир языковых игр. Языковые игры – это игры слова. Это слова, связанные с ними действия. Любое занятие – это языковая игра. Преподавание, вот, чтение лекции – это языковая игра. Разговор во время питья чая – это другая языковая игра. Чтение доклада во время питья чая – это третья языковая игра. Здесь подмена правил, несколько юмористическая, но которая нас немножко развлекает. Тоже подмена правил языковой игры. Я говорю не с кафедры, а говорю, сидя за столом, где разные вкусные вещи и так далее, что очень настраивает на более прикольные дела. Мир языковых игр, как мир добровольных временных соглашений во всех сферах повседневной жизни, с возможностью переигрывания заново, неожиданной подмены правил, дополнения и модификации. То есть как замечали, как это, в журналистском интервью или в преподавании, как неожиданно или ваш студент на экзамене подменяет тему, вместо того, чтобы отвечать на ваш вопрос, он вводит какие-то совершенно несносные комментарии или дополнения, которые меняют тему, но они вам кажутся интересными, и вы прощаете ему это, принимаете, если я достаточно осторожен, чтобы сделать это интересно, принимаете его правила игры и завышаете ему оценку, потому что он вас развлек, потому что говорил какие-то интересные вещи. То есть он подменил ваши правила, а вы с ним согласились и приняли, а могли не согласиться и прогнать, ему сказать, поставить двойку, как это было со мной однажды на экзамене, и выставить себя на пересдачу. Седьмое. Логика вариативности, в отличие от бинарной логики, активно выражает это новое положение вещей в социальной чувствительности. Но отсутствует в языке, мы не осознаем ее в языке, это переигрывание, подмену правил. Ее понятия даже не вошли в повседневное словесное общение и не осознаются людьми. То есть, восьмое. Размывание понятий классической бинарной логики, соответственно, классического языка, мысли всегда на каком-то языке, мы мыслим на бинарном языке европейском. В результате отмены закона противоречия в современной математике. Гёдель, 31 год, и открытие физиком Гейденбергом, 926 год, принципы неопределенности и непредсказуемости, об этом я уже говорил. Их работы нанесли удар по всеобщей повседневной речевой логике причинно-следственной связи, однозначного истолкования процессов и их непротиворечивости. Потому что, например, психоаналитик Жак Лакан говорил о обвале всего современного мира и психологии как врач, как психолог, как невропатолог, в связи с тем, что закон от противоречия рухнул, закон самотождественности. Это увеличило количество невротиков, людей, которые не знают, кто они такие и так далее. Много шутил по этому поводу в своих семинарах. Так, то есть это стало как бы введенным уже в мир гуманитарного мышления из физики и математики. Эти открытия легли в основу новой современной логики переигрывания заново и исчисления одновременных, но не совпадающих вариантов событий уже в прагматике и в военных стратегиях, и в современном социальном общении. Размывание границ между актерским миром и миром творческой импровизации, что мы видим в массовой культуре, в театре и кино. И повседневным миром современности, миром языковых игр, стирание различия в интенсивности, получение удовольствия между интеллектуальным удовольствием от самой игры и так называемыми удовольствиями от биологических потребностей. Отсюда вот эта атака на мещанство. Мещане, типа, вы мещане, филистеры, которые начал Гегель. Те, которые не получают удовольствия от философии, литературы, музыки, живописи, а только вот от торговли, от денег, как бы... То, что высмеивал Гейне, доволен сам собой, своим обедом и женой в своих стихах. Тут Гегель как бы, и Гейна высмеивают одно и то же, как бы филистерство, это то, что позже получило название мещанство в России. Хотя, вы знаете, мещане как класс были вполне, в общем-то, почтенные люди, не за что их осуждать. Логика вариативности, как возможность непрерывного переигрывания, и отмена уже совершенных действий как незаконченных вариантов, дополнение которым вводит в переговоры повседневного общения несоизмеримо другие варианты с другими правилами. Эта логика не исключает варианты по принципу «да нет динамики логики», а позволяет переигрывать заново любые варианты или же подменять их, дополняя тем самым переводя в другую плоскость. Об этом мы уже говорили, как нечестно сидят на экзаменах. Десятое. Раскованность и внутренняя свобода как условие эффективности переговоров и языковых игр. Эта раскованность достигается принципом двойного одобрения, то есть безбоязненно утверждать, одобрять любую возможную случайность в ходе переговоров и любой результат этой случайности. Если заранее не боишься и не стесняешься любой оговорки, любого случайного слова, то ты раскованнее ведешь языковую игру. И тебе легче подменить правила в этой игре так, чтобы было интереснее. Ну, как это склонить на свою пользу переговоры своего оппонента. Мир языковых игр, переговоров, повседневного общения непрерывно, с непрерывно меняющими правилами, которые не предшествуют заранее самой игре, а будут одновременно с каждым новым ходом, новое предложение в другой тонации, например, и переигрываются заново в случае замены одной языковой на другую. И третье, хочу добавить, что языковая игра, она может получить отказ. Например, когда вам вместо приказа вы начинаете просить, вам откажут. Или вы начинаете, когда идет языковая игра приказа, вы вместо приказания начинаете просить своего подчиненного. Вы можете получить отказ. То есть правило языковой игры, оно присутствует. И языковая игра это не просто хаос. Это игра, которая ведется по правилам. Но в отличие от классической игры, в которой правила игры предшествуют самой игре, то здесь в языковой игре языковая игра вводит сразу свое правило вместе с интонацией, либо просительной, либо приказной. Вы понимаете, о чем идет речь. Вас просят или вам приказывают? Вас пугают или вас умоляют? То есть правило будет вместе, даже без фонологии, даже в документе вы можете написать это в форме либо императивной, либо в форме вопросительно как бы приглашающей. Это языковая игра, это добровольное соглашение. И в эту игру ваш оппонент может вступить, а может, он может сказать, я не хочу вас знать. И отказаться, если вы не так поведете игру, или просто он будет не в настроении, или не захочет вас считать достойным этого. Значит, виды и особенности языковых игр. отдавать приказы, исполнять их, просить, благодарить, проклинать, приветствовать, умолять, обещать, инструктировать, рекомендовать, спрашивать, описывать внешний вид объекта или размер, рассказывать о пришествии старому знакомому, докладывать о пришествии официальному лицу, играть по сценарию, информировать о событиях, обсуждать события, выдвигать и проверять гипотезу, сочинять и читать рассказы, разгадывать загадки, острить, говорить всерьез, рассказывать анекдоты. Все глаголы в форме инфинитива представляют собой бесчисленное богатство языковых игр, которые могут подменять собой одна другую в результате с виду обычной смены интонации. Особенности языковых игр. Их правила не содержат сами себе свой закон, как в классической игре или в наших настольных или спортивных играх, а составляют предмет добровольного соглашения, явного или неявного, между игроками, что, однако, не означает, что сами игроки выдумывают правила. Язык, языковые игры, все богатство интонации и прием существует до игроков, которые просто актуализуют их, в некоторых случаях, правда, как бы взламывая изнутри новым изобретенным приемом, подменяя правила. Следующее. Если нет правил, то нет и игры, а приемы высказывания, не удаляющие правила, не принадлежат данной игре, если вам вдруг начнут приказывать во время просьбы. Новый изобретенный прием, удачно введенный, может переопределить все правила данной игры и ввести новую языковую игру. Но, с другой стороны, всегда есть риск, что партнер может разыграть средства соглашения со всем из игры, выйти из игры вместо того, чтобы продолжать ее в другой тональности. Говорить, значит, бороться, в смысле играть, соперничать. Языковые акты показывают всеобщее соперничество, взаимоборство. Играют иногда не для того, чтобы выиграть. Можно применить прием ради удовольствия его придумать в повседневном общении, искусстве, науке. Наблюдаемые общественные связи основаны на речевых приемах языковых игр. То есть все социальные связи в современном мире – это языковые игры, это переговоры, непрерывные переговоры. И всегда они не закончены, потому что пока страна или человек жив, переговоры продолжаются, как у нас, например, с Америкой. Они будут непрекращаемыми. Следующая, одна из последних тем, чтобы вас напоминать – структура другого, как отложенное желание. Это структура другого, это как бы рудимент классической логики, который сохраняется и в наше время. Другой – это воображаемый мир, который пытается сойти за реальный. Он соблазняет, угрожает, обещает и так далее. На самом деле реальны только наши собственные неотложные желания. Виды неотложных творческих желаний, как средство ускользания, фиксирующие, тормозящие структуры другого. А. Мгновенные непрерывные желания осуществления, знакомства с чем-то новым, но отвечающие внутренним запросам. Это происходит по модели музыки, когда удовольствие бессознательно выражается в любом настроении и повышенном интересе к получаемой информации. Б. Желание присвоения. Когда в ходе восприятия человек обнаруживает, что он способен к новым способам поведения, что он становится сильнее, интереснее, больше умеет, обретает большую степень внутренней свободы. Это желание по модели кино. То есть, как кино мы мгновенно идентифицируемся с понравившимися персонажами, так же восприятием мы получаем реальное удовольствие от присвоенных образов, которые реально становятся частью нашего интеллектуального мира. Также в действительности мы мгновенно получаем удовольствие от понравившихся нам вещей и людей, или наоборот игнорируем их, если они нам неприятны. Как это происходит? Когда мы увлекаемся с объектом в визуальную языковую игру, даже когда они просто привлекают наше внимание, мы их присваиваем. То есть мы психологически присваиваем все, что видим и тех, с кем говорим. В. Последнее. Желание перевоплощения. Это когда в ходе обучения чему-то или в повседневной жизни мы неожиданно ощущаем, что стали совершенно другими людьми, чужими, незнакомыми, самим себе, с новыми, непредсказуемыми, импровизированными чувствами, желаниями, вкусами. Все обрели максимальную степень внутренней свободы от привычек, фиксации предыдущей личности, своих комплексов и зависимости, стали актерами самих себя, импровизаторами, изобретателями новых мыслей. Это как научиться плавать или читать, наконец, единичным, ни с кем не соизмеримым. Как это достигается? Это изобрел немец Гуссер в своем феноменологическом методе, его феноменологическая эпоха знаменитая, которую он изобрел в логических исследованиях, вышедшем в 1901 году. Дистанцированное самонаблюдение, построение подсознательного человека несоизмеримым друг с другом серии вариантов желаний. То есть вы видите со стороны свои чувства, мотивы, и вы перемещаете свое внимание не с вещей, а на свои, на оценки своих вещей, на то, как вы их окрашиваете, и на свои приоритеты. И в этом процессе вы можете быть свободны, вы можете избавиться от зависимости, то есть замечать, вот здесь моя фиксация, здесь я, моя ахиллесова пята, вот здесь мое слабое место, это желание мое слабое место, и вы удаляете эту фиксацию и снова можете жить свободно. То есть, как говорят, не озабоченным на каком-то отдельном виде существующего. Значит, перенос основного внимания с объектов вариантов желаний мира на сами серии вариантов желаний, то есть на свои мысли, оценки, чувства, попытаться одновременно желать и мыслить, в то же время видеть свои мысли, желания, чувства со стороны. Это разбирает в толстенных томах логических исследований, у нас переведенных Эдмунд Вустер, 1901, а второй том 1910. И предпоследнее. Умножение количества серий вариантов желаний и ускорение циркуляции их мест внутри серии. То есть у нас мотивации поставлены на разные места. Вот это в первую очередь, это во вторую, меняйте цвета, это в третью, это в четвертую. То есть мотивации расставлены по местам в нашем предсознательном. А когда мы видим эти места, то мы можем провести как бы переигрывание этих мест и непрерывно менять приоритеты, ускользая от того, чтобы быть уязвимыми. Потому что мы уязвимы, когда наши оппоненты видят наше главное, нашу зависимость. То, от чего мы не можем возить, он атакует нас в наших, то, что мы больше всего хотим спасти, туда бьет наш соперник, наш оппонент. И вот для этого не надо стараться не показывать то, что ты хочешь. Так, на работе ты говоришь, что для меня главная семья, в семье говоришь, что это главное, для меня главная работа, чтобы люди не доверили на тебя ни на работе, ни в семье. Так обычно делают некоторые мужчины и многие женщины. Циркуляция мест мотивации внутри серии, с первостепенного на второстепенное и так далее, по степени важности, с целью освобождения от фиксирующего желания, которое обычно выступает под видом главного, объединяющего, центрального, стержневого, корневого и так далее. 18. Организатор внутренней свободы и повышенного настроения – это частичный субъект, это тот самый самонаблюдатель, актер нас самих, наше дополнительное измерение и линию ускользания, другое, присутствующее в будущем уровень нашего перевоплощения, знакомое, чужое, бесконечно интересное для нас уже сейчас. То есть в чем смысл жизни? Это выходы на новый, незнакомый, чужой, более интересный уровень восприятия, импровизации, ощущений. То есть почувствовать себя новым, незнакомым, перевоплотившимся. Это чужое, бесконечно интересное для нас уже сейчас, в силу этого циркулирующего по всей серии вариантов желаний, периодически перемешивающиеся, утверждающие одновременно даже самые далекие, внешне не совпадающие друг с другом варианты. По модели кино, опять же, это все я, и это тоже я. То есть мы утверждаем всех понравившихся нам актеров, как в кино, также мы утверждаем все варианты. И это мое, и это тоже я. И поэтому приоритет главный – ускользать, чувствуешь себя свободным. Все варианты становятся первостепенными, одновременно второстепенными. И не существует ускользающего стержневого. И ты совпадаешь с ситуацией, поскольку ситуация все время меняется, ты совпадаешь на своей основе с ситуацией. То есть ты берешь свое желание из той ситуации. Это желание подходит для этой ситуации. Ты вынимаешь из кармана именно это желание. Потому что ты не раб своих желаний, а ты ими управляешь. Благодаря своему дистанцированию. Если ты голодный, например, а происходит конференция, то ты вспоминаешь, как долго ты идешь на каждую конференцию и вытаскиваешь свое заветное желание. И избегаешь такую голову. Так, и два последних остатка. Перевоплощение своей предыдущей истории памяти прошлого, откладывание ее в бессознательный запас, как всего лишь один из действительных незаконченных вариантов истории памяти прошлого. То есть пока мы живы, мы можем перевоплощать версию своего прошлого, видеть себя то хуже, то лучше, то правильнее, то неправильнее, то заблюдать, то порицать, все время переигрывать версию своего прошлого, потому что они не существуют достоверной памяти, не существует свидетеля, который бы сказал бы, что вот это единственная версия за памяти, которая правдива. Существуют только вариативные версии памяти. А правдивой версии памяти твоего прошлого не существует. Ты же единственный свидетель своей памяти. А первый об этом Кант уже написал в «Критике чистого разума», что гарант нашей самоотверженности, нашей памяти – это Господь Бог, но он Господа Бога поставил под вопрос как опорин. Что только Господь какой вариант был, какие поступки наши были праведными, раньше это все это развивалось в богословии, а потом у Канта. Как один из исключительных незаконченных вариантов истории памяти прошлого, чтобы становиться чужим, незнакомым, импровизирующим на новом уровне, задачи и смысл воспитания пластичной и вариативной эффективности повседневного общения. То есть не зависеть от навязываемого себе твоего облика. Говорят, например, вот ты совершил трусливый поступок. Вчера ты был трусом. Или сегодня ты смелее, чем вчера. Почему ты вчера был трусом? Ну ты говоришь, а сегодня я тебя не боюсь. То есть вчера тебя били, а сегодня ты дал сдачи. Варианты сюжета большинства голливудских фильмов. Слабо убьют, бьют, потом он наконец дает сдачи. То есть он ему говорит, ты же всегда был трусом, а сегодня я не трус. Особенно, когда его девушка там присутствует, как стимул, например. Можно и без девушки стать смелым просто, когда тебе надоедет, гордость и обладает своим мнением. Современный мир, последнее, да, это открытое множество одновременно изменяющихся, но не совпадающих друг к другу по метрике процессов, которые никогда до конца не завершаются, а только непрерывно трансформируются. Это как несколько одновременно меняющихся графиков, диаграмм с разной единицей меры на экране монитора. Любая попытка объединить, остановить картинку и объединить картину мира, остановленную, подытожить материал, приводит к искусственной остановке процесса, мгновенно меняющих при этом свою сущность. То есть при остановке процесса меняет свою сущность. И в результате они меняют свою метрику. То есть любое множество, оно пресекает как процесс, и когда его останавливают, любая реальность, она кристаллизуется, меняет свою, становится кристаллом реальности, виртуал. Когда утверждает, вот это настоящая картина мира, показывает вам съемки какого-то там документариста и так далее, это единственная картина мира, которая правдива. То это опять же картина мира, которую видит один человек, одна из версий картины мира. Дальше. Как вот в таких условиях управлять процессами, если они их невозможно остановить? Нужно научиться читать процессы, угадывать тенденции, направления к ослаблению, опустошению или усилению. То есть либо наполнению, либо увидите, когда человек наполняется, или когда он опустошается. Вы можете подтолкнуть его, чтобы он мгновенно делился и ослабел. Либо вы можете его поддержать, чтобы он усилился, набрал силу. Вы можете действовать в том или другом направлении, или также относиться к самому себе, дать себе опустошиться или дать себе набрать силу. То есть регулировать процессы вокруг себя и в самом себе. Научить угадывать тенденции направления, ослабления, время перехода в скрытое состояние, учиться к активизации, усилению, даже доминированию, господству в этот период. Но всегда возможно переигрывание и активизация задающихся скрытых процессов. Что мы сказали? Я заболею, у меня температура 40, я не приду на конференцию самую, и уйти в тень, когда чувствуешь, что ты не в силах сделать то, что тебе нужно сделать в приказном порядке. Ты говоришь, берешь бюллетень, на температуру 40. Так же делали китайские философы эпохи борющихся стар. Они там, Конфуций заявлял очередному князю, я не могу принять приглашение, которое грозило ему казнью, потому что заболел. А пока до него добираясь войска, он добирался в другое княжество. Больное, в кавычках. Такая вот китайская логика. Значит, надо вводить множество процессов дополнительные измерения линии ускользания, новые факторы, склонности, варианты, желания, которые добавляют к предыдущим тенденциям направления, тоже непрерывно развивающиеся, частично или полностью их перегруппировывают по степени важности или своевременности, или вообще заставляют менять свою сущность. Она привыкла к мысли, что возможно две или несколько несовместимых интерпретаций и версий одного и того же процесса событий, если все они модулированы, изменяющиеся углы зрения, освещение, несводимые к общей метрике, не объединяемые в одно целое, не выравниваемые общим знаменателем. Тогда определяющим решением является практика, ситуативно-вариативное правило решения, временный ответ на непрерывно перегруппировывающийся свои составляющие процесс задачи. Идентичная форма правила возникновения приобретается, применяется только один раз. То есть каждому ходу соответствует только одно правило. Каждому новый ход меняется правило. Применяется только один раз, как в конкретном варианте ответа дифференциального исчисления конических сечений. Вы знаете, что правило конических сечений. Вы видите то квадрат, то треугольник в результате угла зрения. Тогда под каким углом зрения вы смотрите из угла конуса. Или как у гражданских юристов правилом истины становится временное соглашение сторон. Когда вовремя изобретенный и импровизированно введенный в игру прием приводит несовместимые процессы и их не менее версии интерпретации к совместному продвижению, становлению и развитию, к совместной работе актуализации. Выходит, что к логике одновременных, но не совпадающих в метрике процессов и не объединяемых в одно целое, никогда не завершаемых, добавляется владение теорией и практикой импровизации. Критерием измерения становятся действия дополняющие, корректирующие, вводящие дополнительные измерения, еще один вариант желания. Этим действием ситуация трансформируется, выходит на новый качественный уровень, уровень творческой инновации. Таким образом, логика процессов и логика импровизации совмещаются с логикой вариативности. Что такое вариативность? Переигрывание заново, по новому изобретенному правилу. Все у того, что современный мир – это мир временных договоров, соглашений, он функционирует как множество одновременных, но не соизмеримых процессов, чисто анонимных вариантов желаний, импровизированных решений в соответствии с современной социальной чувствительностью, которые, в отличие от классического желания того же самого, являются желанием нового, неизведанного, непредсказуемого, желание выхода на новый, незнакомый уровень творческой импровизации и инноваций. Все, спасибо за внимание.